протопресвитер Михаил Польский. Новые мученики российские. Главы из третьего неизданного тома. Расстрел новоафонских монахов. В 1928 году, рассказывает свидетель, я был арестован в городе Новороссийске Черноморского края. В подвале НКВД в камере смертников просидел 8 месяцев без права передачи и без права свидания со своей семьей. В конце 8 месяца я решил объявить сухую голодовку, то есть смертельную голодовку, чтобы больше не мучиться. На 8-й день моей голодовки в мою камеру привели молодого монаха лет 28. Когда монах узнал о моих страданиях, он заговорил со мной откровенно. Я узнал, что он из Новоафонского монастыря возле Сухума. Иеромонах мне рассказал, что монахов привезли пароходом, всего 140 человек. Это была последняя партия. А незадолго до этого чекисты арестовали многих. Последняя группа монахов успела скрыться от арестов в горах, где чекисты их вылавливали и беспощадно убивали. Все имущество Новоафонского монастыря было разграблено, и цветущее монастырское хозяйство уничтожено. На следующий день иеромонаха вызвали на допрос, но минут через 20 его привели обратно в камеру. Он мне рассказал, что ему задали вопрос, признает ли он советскую власть. Он ответил, что не признает той власти, которая расстреливает народ. Его заставили подписать бумагу, что он не признает советской власти. Он подписал, его привели обратно в камеру. Через 2 часа пришел конвой и его забрали, сказав, что он поедет в Москву. Было слышно, как гремели замки в другой камере. Ночью опять были слышны замки и раздавались человеческие стоны, но нельзя было понять, что там творится. На другой день после увода иеромонаха меня вызвали на допрос. Я был настолько слаб, что меня поддерживали 2 солдата, сам идти не мог. Следователь потребовал, чтобы я бросил голодовку, но я отказался. Меня отвели обратно в камеру, и через 20 минут пришел врач, по национальности персиянин. Он меня осмотрел и приказал сделать мне искусственное питание. После этого меня отправили в тюремную больницу на рабочем дворе тюрьмы. В окно больницы мне было видно, как выводили из главного корпуса тюрьмы ночью монахов пачками по 10, иногда по 15 человек на расстрел. Мне рассказали монахи, которые приходили к нам в больницу, к доктору лечиться, как их подвергают всяким издевательствам. Когда их выпускали во двор на прогулку, то одновременно открывали камеру уголовных преступников. Те окружали монахов, плевали им в глаза, вырывали им волосы и поджигали бороды. Мне и самому пришлось видеть это. И как стража на это смотрела и улыбалась. Я видел, что каждую ночь монахов уводят на расстрел. Вскоре в тюрьме не осталось ни одного монаха. Все они были приговорены тройкой НКВД к расстрелу. Были все расстреляны. Так погибли все монахи Новоафонского монастыря. Расстрелы происходили в Новороссийске, на Косе, в 7 километрах от города. Это знали все жители города. Исповедники святой веры в центре Первопрестольной. Пасхальные переживания москвичей в 1930 году.
Ильинка и прилегающие к ней улицы – цитадель советской государственности. Здесь сосредоточены едва ли не все наркоматы, Центросоюз и даже сам ЦК партии. Среди всех этих железобетонных гигантов в полном окружении их притаились под зыбкой охраной глав искусства или только глав музея два храма. Один в глухом переулке под самым боком ЦК партии на Старой площади, храм грузинской иконы Божией Матери, превращенный в музей, но допущенный к богослужению в своей нижней полуподвальной части, другой на Ильинке, у самых Ильинских ворот, не доходя до Большого Черкасского переулка, храм святого угодника Николы, Большой Крест.
По странной прихоти судьбы, оба храма все последние годы служили главным оплотом течения оппозиционного митрополиту Сергию. Здесь собиралась на молитву наиболее стойкая, наиболее непримиримая церковная интеллигенция. Нигде, ни в какой части Москвы не чувствовалась так остро вся сила и мощь большевизма, как здесь, в самом сердце советской власти. И здесь же сосредотачивалась непреклонная стойкость духовного сопротивления ей и ознаменовалась геройским исповедничеством погибающих на духовном посту безвестных мучеников церкви. В храме Николы Большой Крест со времени разделения, то есть с конца 27 года до весны 30 года, или за 2,5 года, 5 раз сменялся клир, настоятель храма и сослужившие ему священники вследствие 5-кратных арестов. Первым пал в Страстную Седмицу в 28 году известный и чрезвычайно популярный в Москве священник Валентин Свинцицкий. Своими смелыми проповедями и призывами к исповеднической духовной жизни он собирал себе огромную аудиторию со всей Москвы. Своим успехом он обязан был не только большому ораторскому таланту, но и горячей проповеди так называемых «монастырей в миру». С его именем связано было целое духовное движение в этом направлении в Москве. После ссылки отца Валентина Свинцицкого в Сибирь через какие-нибудь полгода арестованы были не только священники, но целиком весь хор, регент его и целый ряд лиц из церковного совета и паствы. Кроме одного священника, отпущенного на помощь храму из другого прихода и сделавшегося настоятелем храма. Остальных священников и новый церковный хор дала сама паства, на материальном иждивении коей в тюрьме и ссылке было уже более 15 человек. Новый настоятель, отец Александр, был настолько осторожен, что никогда не выступал ни с какими проповедями. Но и это его не спасло. Через 9 месяцев он был уже в Соловках. Его заменил еще более скромный и тихий иеромонах Максим, который был арестован, подобно отцу Валентину Свинцицкому, накануне Пасхи, в ночь с пятницы на субботу, а в мае он уже умер от цепняка в Соловках. Его заменил замечательный священник, выдвинувшийся также из паствы и получивший тайное посвящение лишь за полгода до вступления в обязанности настоятеля храма. Сравнительно молодой, широко образованный, он происходил из круга академической интеллигенции. Занимая крупный пост в Красной армии, он в течение ряда лет не боялся являться в храм в полной форме и скромно стоял всегда на одном месте в полумраке в глубине притвора. Затем, когда на отворотах его военной куртки появился генеральский ромб, он стал показываться в храме в штатском пальто, а вскоре вся паства увидела его в алтаре в священническом облачении и узнала его как отца Измаила. Это был самый любимый священник. Он был еще популярнее, чем Валентин Свинцицкий. Всем было ясно, что дни этого священника сочтены. и это было предметом всеобщего беспокойства. Тем не менее, он прослужил на положении рядового священника около 9 месяцев и еще около 2 лет в качестве настоятеля храма после ареста иеромонаха Максима. Отца Измаила арестовали под Троицын день в начале 1930 года, и о судьбе его ничего нельзя было узнать в течение долгого времени, пока в Красном Кресте не появился слух о его гибели, не подтвердившийся, однако, официально. Светлая заутренняя в прошлом году была омрачена двойным тяжелым ударом. В Страстной четверг был закрыт храм грузинской иконы Божией Матери, и его настоятель, священник, академик, отец Сергий Голощапов был арестован, а в Великую Субботу арестовали отца Максима. Весь приход закрытого грузинского храма собрался на Ильинке в Большом Кресте. Церковь была переполнена. Арест обоих настоятелей и закрытие соседнего храма произвели крайне тяжелые впечатления. Многие плакали. Какое-то чувство конца переживалось всеми. Один отец Измаил был спокоен и тверд. Народ собрался рано. В 11 часов церковь была полна. Шепотом делились впечатлениями и передавали новости церковной жизни. Стало известно о закрытии на Страстной неделе храма у Соломенной сторожки в Петровско-Разумовской академии и об аресте там настоятеля отца Василия, ныне также погибшего от тифа на Соловках. Из 5 оппозиционных храмов осталось в Москве только 2. Долго шли приготовления в алтаре. Распространился слух, что все духовенство арестовано и что утренней не будет. Отцу Измаилу пришлось показаться и успокоить народ. На улице бушевали безбожники, ожидались эксцессы. Пришлось сделать предупреждение не поддаваться провокации и сохранять спокойствие даже в том случае, если безбожники ворвутся в храм и начнут бесчинствовать. Воцарилась жуткая тишина ожидания. 2 раза проходили по улице группы безбожников с оркестром и гармошками. Музыка и пьяные крики глухо отдавались под высокими сводами храма. Церковь помещалась на 2-м этаже, и от того, что бесчинство безбожников доносилось откуда-то снизу, их свист и крики казались как из преисподней. Когда в алтарь уносили плащаницу, то страх и жуткое ожидание какой-то беды достигли своего апогея, ибо на улице под самым храмом раздался оглушительный взрыв и громким эхом отозвался под сводами храма. То были петарды комсомольцев, выходивших в поход из помещения своего штаба, расположенного в переулке почти напротив храма. Вслед за взрывом последовали громкие звуки интернационала. Под эти звуки уносили плащаницу, и тяжкая горечь сдавила сердце. Но вот началась пасхальная служба. Отец Измаил вложил всю силу своей горячей веры и провел все богослужение в торжественном и напряженном подъеме. Он не изменил ни одной традиции из завещанных отцом Валентином Свинцицким. И несмотря на то, что все 3 священника получили сан всего несколько месяцев тому назад, слова Евангелия в начале без слова читалось в обоих алтарях на 4 языках – греческом, латинском, славянском и русском. Сохранилась манера слов богослужения произносить торжественно и величественно. Это подняло настроение молящихся. Возглас «Христос воскресе!» произнесен был с потрясающей силой. Все лицо отца Измаила залито было слезами восторга. Ответное «Воистину воскресе!» вылилось с неимоверной силой из 1000 грудей в одном восторженном восклицании. И вся служба до самого конца продолжалась в том же повышенном настроении. Но вот кончилось заутренне. Освящены чудом заготовленные куличи и пасхи, отошла обедня, улицы полны народа, несмотря на то, что 3 часа ночи. Повсюду идут трамваи. В эту ночь во всех театрах даровые спектакли, начало которых особым распоряжением Моссовета назначено в 11 часов вечера. Трамваи единственный раз в году идут всю ночь. Во всех клубах антирелигиозные спектакли и участие в карнавале. Последний организован во всех частях города, и по особым маршрутам безбожники идут по городу, собираясь на общий митинг на Екатерининской площади перед домом Красной Армии, бывший Екатерининский институт. Отдельным колоннам была дана задача устроить демонстрации у храма Христа Спасителя. Врываться в храмы не разрешалось. Тем не менее, 2 таких попытки были сделаны. Одна в храме Христа Спасителя, где хулиганы-безбожники ворвались в собор и пытались криками и песнями помешать богослужению. Молящиеся молча образовали сплошное кольцо из многих рядов, взявши друг друга за руки, и не пропустили никого к алтарю. Безбожники ушли ни с чем. Хуже обстояло дело у храма Иоанна Воина около Екатерининского парка, в непосредственном соседстве с домом Красной Армии. В храм также ворвались безбожники в масках с богохульными песнями и разогнали напуганных молящихся. Не обошлось без драк и побоев. В результате храм пришлось запереть, и духовенство совершило свой подвиг в одиночестве, в закрытом, окруженном со всех сторон врагами, храме. После митинга на Екатерининской площади безбожники вновь возвратились в клубы, где во всю эту ночь продолжались танцы. Закрытие клубов было приурочено как раз к окончанию пасхальных богослужений в храмах. Люди выходили одновременно из храмов и из клубов. 2 потока встретились в одном русле и в то же время не смешивались. То было 2 породы абсолютно разных существ, как если бы на улице встретились толпы людей с толпами обезьян. Одни шли молча, чинно, ровной походкой, со спокойными лицами. Другие, как развинченные, размахивали руками, ковыляли, как попало, ногами, горланили нарочит грубым голосом, хохотали, спорили и бессмысленно гоготали. Мы, небольшая группа друзей-церковники, мирно расстались у трамвайной остановки, рассказывает очевидец. Не хотелось входить в трамвай и встречаться с людьми в светлом, освещенном электричеством вагоне. Предчувствие какой-то неприятности не оставляло меня, но перспектива шагать в грузины за Красную Пресню после долгого стояния в церкви заставила решиться. Я вошел в трамвай, куда вместе со мной на Красной площади села большая ватага шумной комсомольской молодежи, по-видимому, из клуба. Сразу все настроение испортилось. В вагоне была разная публика. Были из церкви, были и безбожники. Трудно было сказать, кого больше. На углу Маховой и Большой Никитской вошел пожилой рабочий, того типа, который не порвал еще связи с деревней. Высокий, здоровый, одетый наполовину еще по-крестьянски, с русской бородой, он, войдя в вагон, снял свою зимнюю шапку и громко воскликнул: «Христос воскресе, граждане!» В первое время все с удивлением обернулись к нему, но уже в следующее мгновение все растерянно смотрели кто куда, боясь встретиться взором с соседом. Никто ни слова ему не ответил, все молчали. И даже комсомольская молодежь, смеявшаяся громко, о чем-то толковавшая, замолкла в общем едином смущении. Выждав длинную паузу, мужик рабочий каким-то надрывным и волнующимся тоном уже не так громко повторил: «Миленькие, Христос воскресе!» Новое молчание, еще большее смущение. Наконец, женщина-кондуктор деловито и холодно ему ответила в повышенном тоне: «Ну, гражданин, проходите, не нарушайте порядок». Мужик весь съежился, смутился, быстро продвинулся к выходу, открыл дверцу на площадку и на пороге вдруг обернулся, выпрямился и с большой горечью в сердцах вновь произнес столь же громко: «Воистину воскресе, православные!» С этими словами он вышел на площадку прицепного вагона и задвинул дверцу. Сергий, митрополит Литовский и Виленский. В миру Дмитрий Воскресенский был сыном старого московского протоиерея, учился в духовной семинарии и не успел ее закончить благодаря революции. В это время ему было лет 18-19. Он был послушником у последнего ректора Московской духовной академии епископа Феодора, который жил в Москве в Даниловом монастыре, где и принял монашество с именем Сергия в 23-м году. В 1926 году он перешел в канцелярию патриархии. Это был первый год управления церковью митрополита Сергия. Одаренный, умевший разговаривать с представителями советской власти, он быстро стал делать карьеру, занял место секретаря патриаршей канцелярии и в 29-м году был хиротонисан во епископа, кажется, Волоколамского, викария московского. Время было трудное, большинство епископов было сослано, часть церкви ушла в катакомбы, часть старалась приспособиться и жить. В число приспосабливающихся попал и епископ Сергий. Манера угодничества не могла внушать доверия окружающим. В Москве молодого епископа считали простым агентом НКВД. Он обвинялся в интригах и доносах. С захватом Прибалтики большевиками в 1939-1940 годах в эту область были направлены ими особо проверенные люди. В это же время скончался там престарелый митрополит Литовский Елеферий. На место умершего был назначен саном митрополита Сергий. Приехал он не как представитель гонимой большевиками церкви, а как полномочный представитель Москвы, облеченный большой властью. Он свободно в любое время соединялся по телефону с Москвой, что другим было почти недоступно. Митрополит имел много светских манер и привычек и не принадлежал к разряду епископов-исповедников, а тем более мучеников, но уставное богослужение любил и сам исключительно благолепно служил. Разрешив митрополиту Сергию переезд в Прибалтику, НКВД окружило его доверенными людьми, помимо того, что он сам им был хорошо известен. Когда наступило 22 июня 1941 года приход немцев, власти, по-видимому, получили приказ эвакуировать его во что бы то ни стало. Экзарх спрятался в подвале Рижского собора и не был там найден секретарем, искавшим всюду своего епископа. Есть сведения, что секретарь позднее был расстрелян большевиками за эту неудачу. Легко изменив советской власти, митрополит остался верен патриархии с прямым для себя риском. В особом меморандуме по поводу положения православной церкви в Остланде от 12 ноября 1941 года митрополит Сергий изложил немцам тяжкое положение гонимой церкви под властью безбожников, оправдывая позицию московской патриархии, в которой сам был действующим лицом. В этом докладе митрополит Сергий стремился доказать немцам, что современное ему московское церковное управление стоит в позиции абсолютной аполитичности. Верующие должны стойко исповедовать божественную правду, в данном случае умирать мученической смертью, пишет он. он категорически отрицает, что руководство патриархата дало себя свести до положения безвольного инструмента советского правительства. Говоря правду, что патриархия, как и все христиане, внутренне не примирилась с большевизмом и испытывают к нему отвращение, что советское правительство относилось к патриархии с недоверием и враждебностью, постоянно следило за ним, производило среди членов его аресты, митрополит Сергий категорически отрицает, что управление патриархией настолько унизилось, чтобы служить инструментом советского правительства, умалчивая о всех случаях политических выступлений патриархии, заведомо неискренних и сеющих заблуждения в иностранные массы о политических обвинениях, которые сама патриархия предъявила членам церкви для оправдания власти в гонениях и преследованиях их. Сам митрополит Сергий, в прошлом известный жестокими выступлениями в защиту патриархии против тихоновцев, против епископата, духовенства и мирян, не подчинившихся митрополиту Сергию Старогородскому, порвавших с ним и уходивших в катакомбы, теперь свидетельствует. Вообще же существовала в России очень живая тайная религиозная жизнь, тайные священники и монахи, тайные молитвенные места, тайные богослужения, крестины, исповеди, причастия, свадьбы, тайные теологические занятия, тайное хранение священного писания, литургической утвари, икон, священных книг, тайное сношение между общинами, епископствами и руководством патриархата и тому подобное. Поскольку сама официальная, допущенная большевиками к существованию церковь, прибегала к тайным действиям, пришлось митрополиту упомянуть об этом вообще. Резко теперь, повернув от большевиков, он хотел остаться верным митрополиту Сергию, но московская патриархия должна была обратиться против него, и под конец его деятельности, незадолго до смерти, ему пришлось отказаться от поминовения за богослужениями своего главы. Свой разрыв с Москвой митрополит переживал очень болезненно. Первые несколько служб после прихода немцев он служил со слезами, плача в алтаре. Митрополит прежде всего горевал о своей ни в чем не повинной матери-старушке, над которой будет учинена расправа. Резиденцией митрополита был город Рига. В состав экзархата входили Литва, Латвия и Эстония. Кроме того, ему было вверено духовное окормление освобождаемых от большевиков местностей Новгородской, Псковской, Петроградской и Тверской губернии, где митрополитом была учреждена духовная миссия и открыто более 300 церквей. По делам службы владыка-митрополит очень часто посещал столицы прибалтийских государств – Ревель, Ковна и Вильна. В Вильне митрополитом была учреждена духовная семинария. За 3 недели до убийства митрополит Сергий выпустил замечательное по силе убедительности и по стилю воззвание к православному населению Прибалтики, направленное против большевиков. В этом воззвании по поводу избрания в Москве патриарха Сергия была сказана крылатая фраза: «Сталин не Савл и Павлом никогда не будет». Воззвание митрополита с его портретом не сходило со столбцов прибалтийских газет. Во всех кинематографах Прибалтики демонстрировался фильм. Митрополит Сергий читает воззвание и произносит фразу: «Сталин не Савл и Павлом никогда не будет». Предполагают, что эта фраза и решила судьбу митрополита. После этого обращения митрополит ждал покушения. о насильственной смерти он все время думал. На одном из обедов, за которым он пил вино, как бы в свое оправдание в присутствии эмигрантского духовенства, он запальчиво воскликнул: «Если бы и вы, отцы, пережили со мною мою московскую жизнь, если бы и вас поджаривали на сковородке, как нас поджаривали, то и вы бы запрыгали». В конце апреля 44 года митрополит находился в Вильне, куда он прибыл для присутствия при выпускных экзаменах семинаристов. 27 апреля, в день святых мучеников литовских Антония, Иоанна и Евстафия, митрополит совершил последнюю божественную литургию в исторически знаменитом по борьбе с унией Свято-Духовском монастыре. 29 апреля, это была суббота, владыка-митрополит в 9 часов утра на собственном автомобиле выехал в Вильно, в Ригу, через Ковно, куда его спешно вызывали для погребения умершего артиста, известного певца Смирнова. В 11 часов утра владыка должен был прибыть в Ковно. Неприбытие митрополита в Ковно к назначенному времени встревожило ковенские церковные круги, которым было известно, что за митрополитом гоняются большевики и немецкие агенты, и что по дороге между Ковно и Вильно появились советские и польские партизаны, которые пускали почти ежедневно под откосы немецкие поезда и нападали на проезжающих. В 5:30 часов вечера администрация Ковенского кафедрального собора получила извещение, что в 40 верстах севернее Ковно на дороге стоит заведенный автомобиль, и в нем находятся 4 расстрелянных лица, одно из них духовное. Вблизи автомобиля лежит труп убитой литовской девушки, проходившей в то время по дороге. Представителями немецкой полиции 4 трупа были доставлены в Ковно, в отделение медицинского факультета местного университета. Около 9 часов вечера туда было вызвано соборное духовенство, которому властями были выданы 4 трупа. Духовенство приступило к осмотру трупов. В митрополита было выпущено 18 пуль. Шея была точно разрезана пулями. Правая рука была прострелена, грудь представляла собой решето. У шофера был снесен череп, и мозг вытек из головы. Вместе с митрополитом ехали артист Большой московской оперы Иван Редекюльцев и его жена. Правая щека у него была красного цвета, по-видимому, обожжена от близкого выстрела из огнестрельного оружия. На лице госпожи Редекюльцевой запечатлелся ужас внезапной смерти. Трупы были привезены в кладбищенскую церковь. Ввиду ночного времени с большим трудом были найдены 4 гроба, и духовенство приступило к облачению митрополита по архиерейскому чину. К утру 4 гроба были поставлены в главном храме кафедрального собора. Весть о злодейском убиении митрополита распространилась в городе с быстротой молнии, и утром во время литургии в соборе пребывали тысячи людей, без различия вероисповеданий. Виленское духовенство настаивало, чтобы митрополит был погребен в Вильне, в архиерейской усыпальнице, но немецкие власти потребовали перевезения тела митрополита в Ригу. Погребение митрополита Сергия состоялось в Риге 5 мая. Чин отпевания совершали архиепископ Ковенский и епископ Рижский с сонмом духовенства, прибывшего из Эстонии, Литвы и Латвии. Согласно духовному завещанию убиенного владыки, в исполнение обязанностей заместителя экзарха Прибалтики вступил архиепископ Ковенский. Патриарха московского Сергия, узнавшего об убийстве его экзарха, говорят, любимого, постиг смертельный удар. Умер он 15 мая 44 года. Гроб с останками митрополита до места последнего упокоения провожала вся Рига, без различия вероисповеданий и национальностей. На гроб было возложено множество венков, в том числе и от представителей немецких властей. Митрополит Сергий погребен на Покровском кладбище, недалеко от могилы архиепископа Рижского Иоанна Поммера, также убитого при загадочных обстоятельствах. Убийство митрополита Сергия произошло при следующих обстоятельствах. По сообщению немецких властей, за неделю до убийства митрополита в Вильне из немецкого военного гаража неизвестными злоумышленниками был похищен только что вернувшийся с фронта автомобиль и 80 литров бензина. При этом стража, охранявшая гараж, была заперта в уборную, но очень хорошо успела рассмотреть лица злоумышленников и даже определила их точный рост с немецкой аккуратностью в сантиметрах. Злоумышленники говорили якобы по-польски и по-русски. Злоумышленники знали о времени отъезда митрополита из Вильна и гнались за ним. Не доезжая 40 верст до Ковна, бандиты обогнали автомобиль митрополита и своим автомобилем загородили дорогу. По словам пахавшего при дороге крестьянина, из автомобиля вышли два человека в военной немецкой форме с оружием в руках. Подошли к автомобилю митрополита и начали расстреливать сидевших в автомобиле из автоматических ружей. Как потом было установлено следствием, пули были немецкого и русского образца. Бандиты также убили проходившую мимо литовскую девушку. Когда началась частая стрельба, крестьянин бросил лошадь и скрылся в ближайшие кусты. Совершив свое дело, бандиты повернули назад. Вещи убитых остались нетронутыми. Полицейские розыски ни к чему не привели, несмотря на обещание крупной награды тому, кто поможет обнаружить убийц. Кто убийцы, не установлено. Как объявляли немецкие власти, убийство митрополита Сергия и его спутников – это дело рук платных агентов Сталина. Среди некоторой части населения Прибалтики уже тогда появилось мнение, что это преступление – работа гестапо. Немцы не могли простить митрополиту его русского патриотизма. По окончании войны над бывшей рижской немецкой администрацией большевики учредили суд, в результате которого высшие представители немецкой власти в Прибалтике были повешены на рижских площадях. При этом большевики объявили, что немцы сознались в организации убийства митрополита Сергия. Правда, мы знаем цену большевистским заявлениям о признаниях на суде, и поэтому в правдивость этого заявления не можем верить. По мнению лиц, очень близких покойному митрополиту, в это именно время немцы не могли убить митрополита Сергия. Он только что выпустил свое сенсационное воззвание и был в апогее почета и славы у немцев. С этим воззванием митрополит предполагал обратиться к православной иерархии балканских стран с призывом к борьбе с большевиками, которые не только преследуют религию, но обрекают на истребление целые маленькие нации, как, например, балтийцев, которых за неделю до войны в течение 3 дней вывезли более 160 тысяч, причем жен отделили от мужей и родителей от детей. Воззвание это митрополит должен был прочесть по радио на английском языке. Незадолго перед этим митрополитом были получены два письма от советских партизан, угрожающих ему смертью. Избиенные в Трехречье. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Из Откровения святого Иоанна Богослова, глава 6. Трехречье – это часть провинции Барги, составляющей северо-восточную часть внешней Монголии. Свое имя трехречье получило от трех рек – Хаул, Дербул и Ган. Все три – притоки реки Аргун, по которой проходит граница России и Китая. Южная граница трехречья упирается в участок китайской восточной железной дороги между станциями Маньчжурия и Якиши. Хотя, строго говоря, название трехречья должно относиться лишь к району, омываемому помянутыми выше реками. Происшедшие в трехречье события связаны с общим положением в Маньчжурии. В течение 29 года между Китаем и правительством СССР происходили трения по вопросу о КВЖД. Причем правительство СССР допустило своим войскам произвести ряд нападений на приграничные станции Маньчжурия и Пограничная. Обе эти станции неоднократно подвергались налетам советских самолетов и нападениям частей регулярной Красной Армии. Китайское правительство решило сосредоточить в Маньчжурии войска, и между ними и войсками СССР происходил ряд отдельных стычек, всегда на китайской территории. Несмотря на эти стычки, война не была объявлена, и здесь установилось небывалое в истории положение – ни мир, ни война. 28 сентября 1929 года Красный партизанский отряд переправился через реку Аргун и разграбил поселки Аргунск, Кумары и хутор Дамысово, близ поселка Келари. 1 октября отряд красных партизан ворвался в Трехречье и налетел на поселки Тыненхэ и Цаныкыр. В отряде, кроме русских большевиков, находились мадьяры. Этот красный партизанский отряд, разграбив Тыненхэ и Цинкыр, разбился на группы и начал грабить и убивать на различных путях Трехречья, напав по пути на ряд поселков – Наджин-Булак, Усть-Кули, Лабдарин, Верх-Кули. Уходя обратно на советскую территорию, отряд грабил и жег все на своем пути. 11 октября произошел новый налет красных партизан на Трехречье. Причем в этот раз вновь пострадал поселок Лабадрин и поселки Кицанор и Усть-Уровск. Все сведения ввиду разлития рек, отсутствия телеграфной связи и отдаленности Трехречья от города Харбина были разрознены и получались с опозданием. В конечном результате можно предположить, что в Трехречье действовал один красный партизанский отряд, разбившийся на 3-4 группы силой около 50 человек каждая. Они убили и замучили свыше 300 человек мирного населения. Кого же и для чего они убивали? В Трехречье, начиная еще с 1919 года, выселилось много людей из Забайкалья, не желавших оставаться в России в эпоху гражданской войны, а затем и утверждение там советской власти. Сюда шли и казаки, и крестьяне, и татары, и разные беженцы из советского края. Китайское правительство приняло всех этих людей, дало им возможность расселиться по поселкам и хуторам, и это русское население, мирное и безоружное, начало понемногу богатеть и жить нормальной жизнью, служа постоянным бельмом на глазу советской власти, ибо слишком разительна была разница между нищими, обобранными подданными СССР и жившими тут же, близ границы, но свободной и трудовой жизнью, русскими поселенцами Трехречья. Мирная работа этих поселенцев была столь успешна, что они явились главными поставщиками разных жизненных продуктов в Харбине, и, в частности, единственными поставщиками великолепного сливочного масла, производство которого они организовали в Трехречье. Прибавим к этому, что эти поселенцы не участвовали в борьбе против советской власти и не имели никакого отношения к происходившему конфликту между СССР и китайским правительством. Даем краткие сведения о том, что произошло в этих мирных, безоружных русских поселках во время налета красных партизан за период с 1 по 11 октября 1929 года. Эти поселки Аргунск, Кумары и хутор Дамысово близ поселка Келари. При налете на них все были перебиты. Все предано огню. Несколько бежавших сообщили, что красные убивали людей из винтовок и пулеметов. Детей сбрасывали в реку. В Дамысово трехмесячный ребенок, мальчик Зырянов, был выхвачен из люльки и разорван на части. Бежавший казак сообщил о зверском убийстве 8 татар из Хайлара в поселке Цинкар. Священник, отец Мадес Горбунов из Верхкули, был убит со своими сыновьями. В письме из Трехречья сообщали: 30 числа к нам привезли убитых священника, его сына и семью Круглик из 6 человек, муж, жена и 4 детей. Они были убиты и сожжены на масле, а еще убит с ними один возчик. У него здесь остались жена и 3 ребят. Вид убитых ужасный. Священника можно узнать. Лицо сохранилось. У жены Круглика лицо сохранилось и одна грудь. Вот поэтому и узнали женщину. А у детей все сгорело. Запаха от них нет, потому что они зажарились с кожей. Для священника сделали гроб. Для жены и сына священника – другой. А остальных 6 человек положили в один гроб. Бежавший из Таненхэ рассказал, что всех мужчин и мальчиков красные выгнали из поселка, поставили на колени и расстреляли из пулеметов. Один из бросившихся бежать был ранен в шею и упал. Образовавшаяся около него на земле лужа крови спасла его. Он услышал громкую команду начальника красных палачей: «Пройтись наганом по головам, штыкам по животам!» И услышал выстрелы, которыми добивали раненых, и слова около себя: «Но этого не стоит добивать, он мертв». Красные партизаны первоначально вошли в Цанкыр, где их приняли за белых, ибо они разбрасывали листовки «Русской правды». По их просьбе один из крестьян проводил их в Таненхэ, и по пути выяснилось, что это красные. Они убили этого крестьянина, и затем часть их вошла в поселок, в котором они собрали всех мужчин и повели их к крестовой паде. Одна из женщин поселка оказалась сестрой старшего в этой группе красных, Клавдия Топоркова, и она на коленях молила брата пощадить ее мужа, на что брат ей ответил: «Ничего не могу сделать, заставляют нас, буду защищать, так самого убьют, тебя могу защитить, качуй за нами». Жители Таненхэ узнали в красных партизанах и своих бывших односельчан, служивших в Красной армии, или земляков с того берега Аргуни, из поселков Цурухатуй, Зарюльск, Капцигайтуй и Уреланягуевск. Начальником этого отряда был некий Моисей Жуч, одетый в красное платье. Всего в Таненхэ расстреляно 62 человека, взрослых мужчин и мальчиков. Имена некоторых красных палачей стали известны. Вот они. Начальник отряда Моисей Жуч, помощник его Клавдий Топорков, Александр Мунгалов, Михаил Мунгалов, Карп Пенегин, Яков Федоров, Иван и Трофим Пенегины, Прокопий и Феофил Щукины, Иван Неспятин, Николай Баянов и другие. Большинство этих красных партизан служили в Красной армии. В одном поселке красные партизаны и бывший при них отряд комсомольцев убивали мужчин и женщин, а детей бросали живыми в реку или разбивали им головы о камни. В другом поселке женщин и детей загнали в протоку и в воде расстреливали их, а оставшихся на берегу добивали кольями или бросали в разложенные костры. Лишь в поселках Аргунском, Камары и на хуторе Дамысово убито около 120 человек. В поселке Кацинор красные убили всех мужчин и много женщин. При последнем налете на Усть-Уровск 11 октября жители в отчаянии отстреливались от красных партизан из дробовых охотничьих ружей и старых берданок. Красные окружили поселок и открыли по нему огонь из пулеметов и из орудий, стоявшей на реке Аргунь советской канонерской лодки. В результате этого налета перебито не менее 200 человек русского и китайского мирного населения. Получены детальные сведения лишь об убитых на хуторе Дамосово. Вот они. Карп Степанович Музурантов, 56 лет, его сын Иван, 18 лет, Егор Иннокентьевич Фиколистов, 38 лет, Афанасий Иннокентьевич Булыгин, 66 лет, Евдокия Николаевна Варламова, 72 года, Дмитрий Васильевич Ларионов, 43 года, жена его Евдокия, 40 лет, сын Семен, 6 лет, дочь Ольга, 4 года, дочь Александра, 2 года, дочь Клавдия, 1 год, Кондратий Васильевич Ларионов, 40 лет, его дочь Гликерия, 18 лет, Константин Васильевич Ларионов, 30 лет, Киприан Лаврович Неродовский, 45 лет, его жена Прасковья, 42 года, его сын Александр, 15 лет, его сын Павел, 6 лет, его сын Семен, 3 года, его дочь Анна, 7 лет, Пахом Петрович Свешников, 39 лет, его жена Анисья, 36 лет, его сын Кирик, 7 лет, его дочь Ирина, 10 лет, Матвей Петрович Зырянов, 40 лет, жена его Анна, 39 лет, его сын Тимофей, 4 года, его дочь Зоя, 1 год, Лаврентий Васильевич Неродовский, 75 лет, невестка его Александра, 72 года, дочь Таисия, 14 лет, сын Валентин, 15 лет, сын Петр, 8 лет, невестка Варвара, 25 лет, дочь Клавдия, 2 года, Дмитрий Николаевич Зырянов, 21 год, его мать Аксинья, 50 лет, сестра Анна, 23 года, сестра Анисья, 19 лет, сестра Иулита, 17 лет, сестра Вера, 10 лет, Никита Михайлович Хорин, 34 года, Семен Свешников, 15 лет, Пантелеймон Степанович Свешников, 34 года, Федор Иванович Редлов, 66 лет, Порфирий Георгиевич Зверев, 40 лет, Аким Николаевич Неродовский, 65 лет, Александр Иванович Размахин, 39 лет, Анастасия Зырянова, 4 года, ее брат, 3 месяцев. Нам стали также известны имена некоторых расстрелянных в Таненхэ. Вот они. Николай Пенегин, 12 лет, старик Мунгалов, старик Топорков, 80 лет, Тюкавкин, Гаськов, Тискин, Аксенов, Аникеев, Якимов, Павел Баженов, 15 лет, Елиферий Баженов. Имена остальных нам пока еще неизвестны. Знаем, что их много и, вероятно, более 300. Убитый священник, отец Модес Горбунов, предварительно был подвергнут пыткам. Его привязали за волосы к лошади, которая протащила его тело по земле. Женщины и девушки, перед тем, как были замучены или убиты, были изнасилованы красными партизанами и комсомольцами. По словам самих партизан, эти слова лично слышали некоторые бежавшие из Трехречья. Они посланы советской властью с приказанием истребить всех без исключения русских переселенцев, живших в Трехречье, и уничтожить все их имущество. В Харбине во всех церквях были отслужены панихиды по невинным жертвам новой жестокости коммунистической власти. Церкви были полны молящимися. Русское население Харбина обратилось с телеграммой к правительствам всего мира с изложением обстоятельств этого страшного дела. Исповедники в Красной Армии. Шел 1931 год. «Разгар пятилеток и сплошной коллективизации», – рассказывает свидетель. «Осенью этого года меня взяли в Красную армию. Брали только тех, кто подходил по социальному положению. Я вырос сиротой и работником у чужих людей, самый подходящий для советской власти. А мои религиозные убеждения им были сначала неизвестны, а потом меня за них называли темнотой. Но вера в Бога у меня была крепкая». В армию я даже рад был бы попасть, потому что все почти пошли в колхоз, а я не пошел, и мне некуда было деваться. Жил я у своих воспитателей. Как выросший в глухой деревне и нигде не побывавший, я в первый раз в жизни ехал на поезде, в вагонах для скота, и в октябре на Казанскую икону Божией Матери прибыли мы в город Катта-Курган за Ташкентом, в 3-й артиллерийский горно-вьючный полк, Среднеазиатского военного округа, командующим которого был матрос Дыбенко. Попал я в полковую школу курсантов на младших командиров. На мне был крест. Я таился, чтобы никто не узнал. Узнали, донесли. И меня стали везде водить и задавать вопросы. «И ты веришь в Бога? И на тебе есть крест? А ну покажи!» Пришлось показать и отвечать на все, как мог. Кстати, скажу, в детстве я был любознательный, любил читать, особенно священные книги, так что мог красноармейцев ставить в тупик, ибо они ничего не знали, а твердили только за другими. Бога нет. Вероятно, поэтому за меня и взялись больше всех, потому что потом раскрыли еще троих, тоже самарских. Нам задали вопрос: как вы можете воспитывать, обучать красноармейцев, если вы верите в Бога? А если будет война, будете расстреливать попов? И однажды перед строем политрук выразился так: если мы их не перевоспитаем, то мы не большевики. Меня вызвали в штаб полка. После долгих увещаний задали вопрос: а ты знаешь, что такое инквизиция? Я тогда не знал, чтобы сказать, что наша православная церковь никогда не шла этим путем. Когда произошла с нами вся эта история, на все нападки мы отбивались, не задумываясь. Но однажды прямо ко мне, как будто по-товарищески, зашел секретарь комсомола и сказал так: «Ну что, неужели нас целый полк дураков, а ты один умный?» На это я не нашелся, что сказать. Правда, были такие, которые говорили мне наедине, что они тоже верующие. Но надо же как-то жить. Кончилось все это тем, что нас четверых убрали из полковой школы. Вдобавок меня заставили возить воду для полка. Это они хотели убить меня морально. Я тяжело это переживал, когда был изолирован от всего мира. Считаю, что в моральном отношении в лагерях и ссылках было легче. Там, по крайней мере, были люди одного духа, а здесь не так легко было среди таких. Эта история для меня незабываема. Знаю фамилии всех своих начальников, не только старших, но и младших. Они справлялись по месту жительства. Кто мы? Но, видно, плохого не нашли. Впоследствии нас при первой возможности уволили. Добрые страдалицы. Студентка Валентина. В 20-х годах, во время борьбы православия с обновленчеством, в России выдвинулось много так называемых апологетов православия. Это они первые употребили термин «советская церковь», заговорили о вратах ада и уточнили свое исповедание словом «староцерковник». Некоторые из них еще при жизни получили общее признание как подвижники. Такой была студентка педагогического техникума Валентина. Она вела работу по преимуществу среди женщин и при этом делала многое, казавшееся невозможным. В приходах, где она появлялась, происходили молниеносные перевороты. Обновленческое духовенство изгонялось, женщины составляли церковные двадцатки, отбирали ключи у живцов и заставляли власти подписывать договоры о существовании Тихоновской церкви. Обаяние Валентины было велико, слово ее сильно, деятельность захватывающая. За Валентиной буквально гонялась вся милиция, ячейки, комсомольцы и коммунисты. По дорогам, в захваченные обновленцами села, ставились пикеты, извидевших Валентину, но ее проводили местными тропинками, и она появлялась неожиданно. Вспыхивал бабий психоз, как писали районные газеты, приход делался староцерковным, а Валентина исчезала бесследно, чтобы явиться, где ее меньше ждали. Когда, наконец, Валентина была арестована, дело уже было сделано, обновленчество разбито. Увозили Валентину под сильным конвоем с маленькой пристани на реке Белой. Идя по длинным сходням, Валентина на середине оглянулась и, увидев на берегу молчаливую толпу женщин, вышедших проводить ее, она махнула им рукой и крикнула: «А здорово мы, сестрицы!» Шедший сзади конвоир ударил ее в спину, и Валентина, споткнувшись, упала в воду. И конвой, и народ бросились спасать ее, но вытащить удалось лишь через полчаса, мертвую. Течение затащило ее под пароход. Хоронить ее тело не выдали, но могилу ее народ узнал и перенес ее тело на одно сельское кладбище, где оно похоронено во время ее прославления. Исповедница Татьяна. Молодая москвичка, происходившая из обеспеченной до революции семьи, выросшая уже после революции, раба Божия Татьяна всецело посвятила себя служению церкви, рассказывает свидетель. В это время постриг был уже фактически невозможен. Она тайный постриг, она по молодости и скромности не считала себя достойной. Лишь посещение богослужений, строгое соблюдение постов и помощь семьям арестованных пастырей церкви – вот ее незаметное служение до 1927 года. После декларации митрополита Сергия она отказывается от посещения церквей, где его поминают, и принимает, несмотря на свою молодость, деятельное участие в борьбе против этой декларации. На нее производит огромное впечатление беседа с архиепископом Серафимом Угличским Самойловичем. Неизвестно, где имела место эта беседа. Возможно, что Татьяна съездила к нему в Углич еще до его последнего ареста. С этого времени ее деятельность несколько меняет свой характер. Она размножает на машинке различные протесты православных иерархов против политики митрополита Сергия и организовывает сборы пожертвований на посылки находившимся в заключении архипастырям и отправку лиц, которые под видом родственниц могли бы посетить заключенных и ссыльных отцов церкви и не только передать им плод усердия верной им паствы, но и получить от них письменное или хотя бы устное наставление, как себя держать и как относиться к слабому, подавшемуся призывам митрополита Сергия духовенству, которые, оправдывая себя, обвиняют в расколе неподчиняющихся Сергию пастырей. Родные увещают молодую девушку не подвергать себя опасности, тем более, что она носит известную в Москве фамилию и именем ее отца, известного до революции общественного деятеля, названа одна из ближайших к Москве железнодорожных станций. Она отвечает, что решила посвятить себя служению церкви, и что в наш век монастырь заменен концлагерем. Она знает, что это неизбежно наступит и будет продолжать свою работу и до, и после ареста. В конце 1928 года Таню арестовали. Ее обвинили в распространении нелегальных воззваний, то есть перепечатанных на машинке посланий, находящихся в ссылке иерархов, и организации сборов на помощь репрессированным. Она стойко держала себя, не назвала тех лиц, от которых получала эти послания для переписки. Продержав Таню полгода в заключении, ее приговорили весной 1929 года к 3 годам концлагеря и отправили в новый концлагерь близ станции Порондово Мурманской железной дороги, откуда начинали прокладку шоссе на протяжении свыше 100 километров в направлении финской границы. Работы производились в болотистом лесу и представляли большие трудности. Заболеваемость была большая, и поэтому вдоль трассы строящегося шоссе открыли 5 полевых лазаретов в наскоро отстроенных бараках. В одном из них начала работать медицинская сестрой заключенная Татьяна. Во главе лазарета стоял один верующий сектант, до революции врач одного из гвардейских полков. Он помог Тане сдать несложный экзамен на лекпома. Первое время Таня не чувствовала себя одинокой среди верующих сотрудников этого госпиталя. Но после сдачи экзамена ее перевели на самостоятельную работу во вновь открытый госпиталь дальше по трассе шоссе. Здесь ее местный начальник этой командировки обвинил в том, что она не только оказывает своим больным врачебную помощь, но и ведет с ними религиозные беседы. Таня мужественно ответила, что нет закона, запрещающего фельдшеру говорить с больными о религии, и тем более, что с медицинской точки зрения врач должен всячески поддерживать душевное настроение больного и подбодрять его, что помогает лечению. Грубый стрелок раскричался на хрупкую маленькую ростом Таню и приказал плотникам строить рядом с бараком лазарет карцер, в котором без отопления она будет ночевать и проводить все в неслужебное время, ибо за неимением врачебного персонала он ее арестует с выводом на работу. Она не устрашилась его угроз, и когда через 3 дня картер был выстроен, и его окошечко затянуто колючей проволокой, он сам, видимо, устыдившись своего поведения в отношении маленькой ростом Тани, выглядевшей еще моложе своих небольших лет, отменил свое распоряжение. Этот случай она мне сама рассказала, когда я познакомился с ней в лазарете 11-го разъезда к северу от Медвежьей горы в конце ноября 31-го года. Долго беседовали мы с ней о судьбах церкви, и она поразила меня своим мужественным пессимизмом. По ее словам, гонения будут расти, и виды репрессий станут еще более жестокими. Поэтому нужно закалить себя и не мечтать о выходе на свободу, а подготовлять себя к новым арестам, ссылкам, лагерям, а затем и к смерти от руки врагов церкви. Я снова увиделся с ней в конце марта 1932 года, когда ее вызвали на Медвежью гору на освобождение. Она мне говорила, что в Москву ее, наверное, не пустят, и родных она больше не увидит, но надеется, что послужит церкви и заслужит новые аресты. Чего вам больше всего хотелось бы, когда вы через месяц будете на воле? Хоть раз в жизни съездить, несмотря на все трудности, к митрополиту Кириллу Казанскому в его ссылку и принять его благословение и послужить ему, пока он еще жив и нас вдохновляет на наше скромное служение. Больше мы не встречались, и не знаю, как проходило потом служение нашей катакомбной церкви маленькой фельдшерицы Тани. Все ее очень уважали и звали по отчеству.